Глава 22. Примерно в 4 часа дня я вполне мог бы получить разрешение пойти домой, если бы настоятельно попросил, но решил, что, пожалуй, стоит остаться, поскольку имелся шанс нарыть что-то новенькое для отчета. Я уже позвонил Вульфу и объяснил, почему не следовал его инструкциям. Все присутствовавшие на совещании по-прежнему оставались на месте, или почти все, за исключением Деборы Коппл, которую унесли на носилках после того, как полицейские криминалисты закончили свою часть работы. К приходу доктора Дебора была уже мертва. Остальные были еще живы, но не в том настроении, чтобы особо этим гордиться. В 4 часа дня лейтенант Роуклифф и помощник окружного прокурора сидели на обтянутом зеленой рогожкой диване, увлеченно споря о том, может ли вкус цианида насторожить человека, удержав от проглатывания. Спор совершенно бессмысленный, поскольку, хотя, возможно, вкус цианида и должен настораживать, обычно этого почему-то не происходит. В любом случае, экспертами могут считаться лишь те, кто испытал это на себе, но, увы, их советами уже невозможно воспользоваться. За большим дубовым столом другой лейтенант беседовал с Биллом Медоузом, время от времени сверяясь с записями на отдельных листках бумаги. Я прошел дальше. В столовой сержант и рядовой разбирались с Элинор Вэнс. На кухне курносый детектив положил лист бумаги перед Корой, женщиной-рестлером, попросив расписаться. Я вернулся обратно тем же путем, прошел через квадратный холл, открыл дверь в дальнем конце и переступил порог. В комнате без названия народу оказалось гораздо больше, чем в других. Тулли Стронг и Нат Трауп сидели на стульях у противоположных стен. Нэнси Ли стояла у окна. Один сыщик расположился в центре комнаты, другой прислонился к стене. Сержант Перли Стеббинс расхаживал по комнате. Вот, собственно, и весь список, так как я знал, что Мадалин Фрейзер сейчас в задней комнате в своей спальне, где я впервые познакомился со всей компанией, беседует с самим инспектором Крэмером. Откуда я это узнал? А потому что заместитель комиссара полиции О'Хара, находившийся вместе с ними, велел выставить меня вон. Первая серия вопросов, которые сыпались один за другим, была организована в столовой самим инспектором Крэмером. Так как он уже успел досконально изучить биографии собравшихся, можно было сосредоточиться исключительно на двух пунктах – на их местоположении и передвижениях во время совещания, а также на коробке конфет «Мелтедс». Что касается первого пункта, тут имелись некоторые противоречия относительно мелких деталей, вполне естественно, учитывая сложившиеся обстоятельства. Ну, а я, как присутствовавший на собрании, не усмотрел никаких признаков того, что кто-то пытается что-то выдумать. По поводу второго пункта коробки «Мелтедс» все были единодушны. Накануне, в пятницу, около полудня, начали распространяться слухи, что «Старлайт» выбывает из игры, хотя газеты еще не опубликовали официальной информации. Конфеты «Мелтедс» уже некоторое время стояли в листе ожиданий мисс Фрейзер на случай, если освободится место спонсора. В пятницу утром Нат Трауп, агентство которого вело дела «Мелтедса», позвонил своему клиенту, чтобы сообщить последние новости, и клиент поспешно отправил ему с посыльным упаковку своей продукции. Упаковка насчитывала 48 маленьких красных коробочек. Трауп, не желавший терять время в решении столь неотложного дела, чтобы не тащить всю упаковку, вынул оттуда одну красную коробочку, положил ее в карман и поспешил в здание ФРК, прибыв на студию незадолго до окончания программы «Мисс Фрейзер». Переговорив с мисс Фрейзер и мисс Коппл по поводу «Мелтедса», он вручил коробочку мисс Коппл. Мисс Коппл, в свою очередь, передала коробочку с конфетами Элинор Вэнс и та положила ее в сумку, ту самую сумку, в которой перевозила сладкий кофе в бутылке из-под Старлайта. Три женщины перекусили в ближайшем ресторанчике, после чего отправились на квартиру мисс Фрейзер, где к ним позднее присоединились Билл Медоуз и Тули Стронг для обсуждения проблемы спонсорства. Вскоре после возвращения на квартиру Эленор Вэнс вынула из сумки коробочку «Мелтедс» и отдала мисс Фрейзер, которая положила ее на большой дубовый стол в гостиной. Манипуляции с коробочкой «Мелтедс» имели место между половиной третьего и тремя часами дня в пятницу. И на этом все. Никто не мог сказать, каким образом коробочка переместилась с дубового стола на фортепиано. И так образовался пробел, абсолютный пробел продолжительностью 18 часов, примерно до 9 утра в субботу, когда Кора, вытирая пыль, обнаружила коробочку на фортепиано. Она подняла коробочку, чтобы вытереть фортепиано, а затем положила ее на место. После этого о конфетах вспомнили 2 часа спустя, когда Нэнсили вскоре после своего появления в квартире Фрейзер обнаружила коробочку и, решив угоститься, даже схватила ее, но поспешно отдернула руку, заметив на себе бдительный взгляд мисс Коппел. Как позднее объяснила Нэнсили, именно поэтому она знала, где находятся конфеты, когда мисс Фрейзер спросила о Мелтедсе. Как видите, в результате образовалась приличная горка угольного шлама, просеиванием которого дюйм за дюймом и занялись полицейские, от рядовых копов до инспекторов, отрабатывавших зарплату, поскольку других мест, где имелась возможность что-то нарыть, просто не было. Тему связей, мотивов, подозрений выжили до последней капли. Итак, к 4 часам дня субботы 100, если не больше, взрослых мужчин землю носом рыли, чтобы найти хотя бы малейший факт, любой старый факт о коробочке Мелтедс. Некоторые из них, конечно, получили кое-какие результаты. Так из лаборатории сообщили, что в поступившей к ним коробочке Мелтедс было 11 конфет, что в начинке одной из них, весьма умело обработанной, содержалось 12 гранцианида, но остальные 10 конфет оказались абсолютно безвредными, без каких-либо признаков внешнего воздействия. Конфеты лежали в коробочке попарно. Отравленная цианидом находилась сверху, как раз с того края, где и открывалась коробочка. Были и другие отчеты, среди них, конечно, и тот, в котором сообщалось об отпечатках пальцев. Все отчеты были переданы Крэмеру в моем присутствии. Что бы они там, по его мнению, не добавляли к общему представлению, на мой взгляд, все это скорее напоминало выступление художника-акциониста, писавшего картины с помощью сладкого кофе. Обилие пересекающихся линий и наложенных друг на друга цветов делало невозможным различить ни один известный одушевленный или неодушевленный предмет. Вернувшись после обхода в битком набитую комнату без названия, я отпустил остроту в адрес Перли Стеббинса и сел в кресло. Как я уже говорил, я мог бы просто проложить себе путь локтями к выходу и уйти домой, но мне не хотелось. Что бы мне это дало? Я бы слонялся по дому, дожидаясь, когда Вульф спустится в кабинет, отчитался бы перед ним. Ну, а дальше что? Вульф или недовольно буркнет, найдя повод для критики, после чего снова опустит свой железный занавес, или уйдет в транс, а посреди ночи выскочит ко мне с очередной блестящей идеей вроде написания очередной анонимки, теперь уже о Билли Медоузе, прогулявшем занятия по алгебре в старшем классе средней школы. Поэтому я предпочел потереться здесь, в слабой надежде, что, быть может, что-нибудь да выяснится. И что-то действительно выяснилось. Я уже утратил веру, что мне удастся найти хоть какой-то смысл в пересечении линий и наложении цветов. И отчаялся вывести из себя Перли Стеббинса. И только я начал обмениваться враждебными взглядами с Нэнсили, как дверь квадратного холла открылась, и в квартиру вошла леди. Оглядевшись по сторонам, она сообщила Перли, что за ней посылал инспектор Крэмер. Стеббинс прошел к двери в спальню мисс Фрейзер, впустил туда вновь пришедшую леди и закрыл за ней дверь. Я знал леди в лицо, но не по имени, и даже считал, что она, пожалуй, самая симпатичная из всех женщин-полицейских, которых мне доводилось встречать. Поскольку мне все равно нечего было делать, я начал прикидывать, с чего это вдруг она понадобилась Крэмеру, и только-только пришел к правильному выводу, как дверь открылась, и мои предположения подтвердились. Первым появился Крэмер, за ним заместитель комиссара полиции О'Хара. —
Собери всех здесь!
— приказал Крэмер сержанту Перли Стеббинсу. Перли кинулся выполнять приказ. Над Трауп тоскливо поинтересовался.
— Инспектор, вам удалось добиться какого-нибудь результата?
Но Крэмеру не хватило воспитания хотя бы рявкнуть на Трауба, не говоря уже о том, чтобы ответить. Решив, что подобная грубость несколько излишняя, я сказал Траубу. «Да, они пришли к важному решению. Вас всех сейчас обыщут». Не самый удачный совет, особенно в присутствии О'Хары, но я был расстроен и раздражен. О'Хара, который так и не простил мне, что однажды я оказался умнее его, бросил на меня злобный взгляд, а Крэмер велел закрыть рот. Остальные протиснулись в комнату вместе с эскортом. Я обозрел всю компанию и наверняка проникся бы к ней жалостью, если бы знал, кто именно из них является убийцей. Определенно, все они находились в страшном напряжении, причем явно не из-за необходимости выбора спонсора. Крэмер обратился к собравшимся.
«Господа, коль скоро вы добровольно сотрудничаете с нами, я не хочу еще больше усложнять вам жизнь. Вы не можете винить нас в том, что мы не испытываем к вам добрых чувств, поскольку вы, как один, лгали и продолжаете лгать о бутылке и ее содержимом, убившем Орчарда. Я собрал всех здесь, чтобы сказать, что мы собираемся обыскать каждого из вас. Мы имеем полное право отвести вас в управление как важных свидетелей, что мы и сделаем, если кто-нибудь воспротивится обыску. У мисс Фрейзер нет возражений. Сейчас с ней женщина-полицейский. Она по очереди досмотрит всех женщин. Мужчинами займутся лейтенант Роуклифф и сержант Стеббинс, которые обыщут их в другой комнате и тоже в порядке очереди. У кого-нибудь есть возражения?»
Жалкое зрелище. Они были не в том состоянии, чтобы возражать, даже если бы инспектор объявил, что собирается вытатуировать у них на груди россыпь конфет Мелтедс. Никто не издал ни звука, за исключением Нэнсили, которая пронзительно заверещала: «Ой, ну и дела!» Я скрестил ноги, приготовившись переждать, что мне почти удалось, но только до поры до времени. Перли и Роуклифф первым забрали Тулли Стронга. Вскоре появилась женщина-полицейский и увела Эленор Вэнс. Похоже, копы работали на совесть, поскольку Перли вывел Стронга только через 8 минут, после чего забрал Билла Медоуза. У женщины-полицейского примерно столько же времени ушло на Эленор Вэнс. Последними в списке оказались Нэнсили и Нат Трауб, которых должны были развести по разным комнатам. Насколько я понимал, на этих двоих обыск будет закончен. Но когда Роуклифф с Перли вернулись с Траубом, вручив Крэмеру какие-то листочки бумаги, О'Хара рявкнул:
«А как насчет Гудвина?»
«И его тоже?» — удивился Роуклифф.
«Непременно! Он тоже там был! Разве нет?»
Роуклифф посмотрел на Крэмера. Крэмер посмотрел на меня.
«Комиссар, а что, если я буду возражать?» «Только попробуйте, вам это не поможет. Черта с два не поможет. Я или сохраню достоинство, или устрою здесь такой фейерверк, что вам мало не покажется. Думаете, мой начальник не сможет найти управу на вашего начальника?»
О'Хара шагнул ко мне.
«Значит, вы оказываете сопротивление, да?» «Да, я оказываю, черт побери, в присутствии 20 свидетелей!»
В ответ он резко повернулся к Крэмеру.
«Инспектор, доставьте его ко мне в кабинет! Предъявите ему обвинение, а потом обыщите!»
«Есть, сэр!» Крэмер нахмурился. «Но не могли бы вы сперва на минуточку отойти со мной в другую комнату? Возможно, я не совсем ясно объяснил вам ситуацию».
«Я прекрасно понимаю ситуацию. Вы утверждаете, Вульф пошел на сотрудничество. Ради чего? Что случилось? Еще одно убийство. Вульф вас просто-напросто запугал. И мне это уже смертельно надоело. Отвезите Гудвина в мой кабинет!»
«Никто меня не запугивал», — огрызнулся Крэмер.
«Забирай его, Перли. Я потом позвоню, сообщу, какое предъявить обвинение».